Купечество – торговое сословие Средневековья. Всем известно, что купечество – это торговое сословие, то есть это люди, для которых торговля стала основным видом деятельности. С давних времен торговые отношения сводились к простому натуральному обмену. Появление и развитие денег и товарно-денежных отношений связано с развитием товарного производства. Тогда посредником между товаром и потребителем выступает рынок. Торговля была известна еще со времен древнерусского государства. В письменных документах того времени часто встречается слово «гость», которым называли купцов, ведших торговлю с заморскими странами или другими княжествами. Следствием оживленной торговли стало возникновение городов на берегах крупных рек и озер, таких как Днепр, Волга, Волхов и другие. В центре каждого из них имелся торг – специальная площадь, где сбывалась ремесленная и сельскохозяйственная продукция. Торг делился на ряды, специализировавшиеся на каком-то одном товаре или группе родственных товаров. Важнейшими статьями экспорта, то есть вывозимых за границу товаров, были пушнина, меховые изделия, мед, воск, смола, соль, лен, кольчуги, икра. Ученые считают, что первыми товарами для торговли стали излишки дани, получаемые князьями с подвластного населения. Как только замерзала дорога и устанавливался санный путь, русские купцы собирались в дорогу и на всю зиму отправлялись вглубь страны. Там они скупали излишки продуктов промыслов и ремесел. Весной купцы собирались в большие торговые караваны и отправлялись по рекам и морям на юг или север. По данным историков, ежегодно к Царьграду, Константинополю, отправлялось 100-120 русских торговых судов, способных перевезти 200 тонн груза. В результате военных походов киевских князей Олега и Святослава были заключены важные и выгодные для русских купцов торговые договоры с Византией 907, 911 и 971 года. В них гарантировалась защита русских купцов от произвола местных властей, освобождение от уплаты торговых пошлин. Торг за границей обычно велся 6 месяцев, затем купцы возвращались домой. Купцы того времени умели обращаться с оружием, чтобы защитить себя и свой товар. Символами русского купечества того времени можно считать весы и меч. Ежегодный сплав ладей по рекам требовал много согласованных усилий. Необходимо было снарядить в путь 300-400 ладей. Для этого нанимали плотников и других ремесленников. На каждую ладью для охраны нанимали 20-40 воинов. Русских купцов хорошо знали в Центральной и Северной Европе. В письменных источниках есть свидетельства о связи русских купцов с германскими городами, торговым союзом Ганзы. Перемещение товаров на значительные расстояния побуждали купцов к объединению для защиты от воровства и грабителей. Поэтому основной формой торговли на Руси была караванная торговля. Караван – это не только способ перемещения товаров, но и активная торговля им по пути следования. Караванная торговля осуществлялась в двух видах – водном, на ладьях, ушкуях, стругах и барках, и сухопутном – на лошадях, валах, верблюдах. География торговых поездок в XI-XII веках была чрезвычайно широка. От Закавказья, Средней Азии, Византии, Египта на востоке и юге до Англии, Германии, Франции, Скандинавии на западе и севере. В результате крестовых походов путь из варяг в греки и Великий Волжский путь, а также Киев как центр транзитной торговли, потеряли свое значение, поскольку связь Европы с Востоком стала прямой через Средиземное море. Купцы и ремесленники стали перемещаться в новые торговые районы. Вслед за экономическим Киевская Русь начинает утрачивать и политическое значение. Монголо-татарское завоевание затормозило процесс развития ремесла и торговли. Однако с объединением русских земель вокруг Москвы торговля вновь расцвела. она велась по трем основным направлениям – южному с Крымом, а через него с городами Средиземноморья, восточному, волжскому, с Нижним Новгородом и Астраханью, и западному, через Смоленск и Новгород, с Великим княжеством Литовским, Польшей, Чехией, немецкими землями. В Древней Руси купцом именовался всякий, кто занимался торговлей. С середины XI века купечество окончательно оформляется как профессиональная и социальная группа населения, обладающая своими правами и обязанностями. Процесс юридического обособления этого сословия был длительным и окончательно завершился лишь в XVIII веке. Купцы делились на гильдии и сотни, в зависимости от торгового оборота и ориентации на внутреннюю или внешнюю торговлю. Наряду с профессиональными купцами на рынках средневековых русских городов присутствовала многочисленная группа мелких торговцев-ремесленников. Ремесло усложнялось и все больше отдалялось от сельского хозяйства. Ремесленники стали производить товары не только на заказ, но и более крупными партиями для продажи на рынках. Крупные купцы владели торговыми лавками в разных городах, владели винокуренными заводами, мельницами, кожевенными предприятиями. Городские жители средневековых городов состояли из купцов и ремесленников, живших в посадах и объединенных в посадские общины. Посад – это торгово-промысловое население, находившееся под стенами укрепленных населенных пунктов, иногда вдали от них, в сельской округе, а также сообщество посадских людей – община. Жители посадской общины имели право заниматься торговлей и промыслами. Некоторые посады со временем вошли в черту города, некоторые преобразовались в самостоятельные города. Государство защищало права купцов, а они, в свою очередь, выполняли государственные поручения. Например, собирали торговые пошлины, вели монопольную торговлю от лица государства, выполняли роль переводчиков и помощников послов. Часто купеческие объединения создавались вокруг православных храмов. Тогда святой, в честь которого назван храм, становился покровителем купечества. Так, в Новгородской церкви Иоанна Предтечи, который стал покровителем новгородского купечества, хранилась эталонная мера весов. Товары, не взвешенные этими весами, к торговле не допускались. Первые деньги у восточных славян появились еще до образования государства. Первоначально роль денег играли меха пушных зверьков – куны. Впоследствии меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные деньги долго носили название мехов – нагата, куна, рязана. Для оплаты крупных покупок в Древней Руси использовали слитки серебра – гривны. Первоначально слово «гривна» означало шейный обруч. Затем оно приобрело значение, соответствующее определенному количеству серебра. Гривна серебра – весовая денежная система, а гривна кун – счетная. Постепенно, по мере объединения русских земель вокруг Москвы, вся страна покрывается сетью крупных и мелких торговых центров, торжков и ярмарок. Происходит унификация денежной системы. В XVI веке стали чеканить одинаковые по весовым нормам и внешнему виду серебряные монеты – копейки, полушки, деньги. Рубль, как денежная единица, не существовал, был лишь счетным понятием, так же как полтина, гривна и алтын, которая выражалась определенным количеством серебряных монет – 100 копеек, 200 денег, 400 полушек. Новым явлением в организации торговли в XVI веке стало появление в городах гостиных дворов, в которых торговали приезжие и заграничные купцы. Гостиные дворы принадлежали казне и представляли собой комплекс построек, где купцы за определенную плату могли остановиться на ночлег, складировать свой товар и совершать торговые сделки. Городская торговля осуществлялась через посадские торговые ряды и лавки – полулавки, ларьки. В рядах торговали каким-нибудь одним товаром. Оптовая торговля велась в гостиных дворах. Постепенно формируются новые торговые пути и складываются новые торговые отношения. Расширяются традиционные торговые связи с Востоком. В связи с присоединением в XVI веке Астрахани и Казани вновь большое значение приобретает Волжский торговый путь от Москвы через Оку до Волги. Обычно этот путь занимал 1,5-2 месяца. В Астрахани товары перегружались на морские суда, и путь продолжался в восточные страны вдоль берегов Каспийского моря. В Россию с востока везли шелковые ткани – камку, тафту, атлас, бархат и хлопчатобумажные ткани – бязь, пестрядь, ковры, хлопок, пряности, сухофрукты, орехи, рис, рыбу, ладан, масло, драгоценные цветные камни, жемчуг, лошадей, овец. В целом, средневековые торговые пути были трудны и опасны, занимали много времени. Все эти трудности заставляли средневековых купцов быть одновременно и торговцами, и дипломатами, и воинами.